Итак, дорогие друзья, здравствуйте, и мы рады вас приветствовать на очередном заседании книжного клуба «Тихий ромат». Мы сегодня в небольшом составе, но это ничего. Мне кажется, прям надо переходить сразу к делу. Тема нашего сегодняшнего заседания «Акунин». И я знаю, что даже среди немногих собравшихся есть довольно разные мнения на тему Акунина. Я расскажу сначала про себя, если позволите. Я начала читать Акунина, когда мне было что-то там, ну, какие-то ранние подростковые годы. Начала с романа «Азазель». Это третий в цикле Фандоринском. Влюбилась совершенно. И дальше довольно много лет подряд мы с семьей, мама, сестра и я, прям очень плотно сидели на Акунине. Мы покупали все книжки, мы все читали, и нам все очень нравилось. Акунинский, вот этот Фандоринский цикл, я читала просто взахлеб, регулярно перечитывала, и в какой-то момент могла цитировать просто абзацами. Он мне очень нравился. Потом была «Пелагея», конечно, и это тоже было как-то совсем другое. То есть вроде бы и детектив, а совсем другой герой, потрясающие какие-то персонажи. А мы в семье очень любили... Как же эту монашку-то звали? Помните, был сериал? Он священник, она монашка, и что-то они там, значит, расследуют. Ну, детективный такой. А... Забыла.
Я читала, я тоже не помню.
Которая... Какие-то... Там еще она в боулинг играла.
Да-да.
Нет, английский сериал какой-то. У меня кофе, спасибо. Вот. В общем, такого рода вещи мы у нас в семье любили, и «Пелагея» тоже очень как-то нам полюбилась. Потом был Николас Фандорин, который внук Эраста Петровича. И это довольно небольшая, но, мне кажется, довольно достойная серия. Там... Идея в том, что два параллельных повествования. Одно где-то в прошлом, одно у Ивана Грозного, одно у Екатерины Великой, третье забыла где. А второе, соответственно, в современности, где внук Эраста Петровича тоже там что-то там расследует. Mm-hmm. Потом был проект «Жанры», когда Акунин начал экспериментировать, прямо брать один жанр и писать такое каноническое произведение, в котором все приметы жанра, значит, есть. Я помню, что детская книга мне очень понравилась. Я помню, что я читала шпионский роман, и он тоже был как-то неплох. А остальное, мне кажется, я даже не читала. И вот примерно к тому времени я уже начала терять интерес. И какое-то время прям совсем перестала следить. И дальше следила очень эпизодически. Был у него вот этот проект про кино, кинороман. Вообще не зашло прям совсем. И публицистику его я тоже прям совсем не читала. Вот эти его собрания историй, что-то еще. Но еще пока я, значит, в университетские годы это все еще увлекалась, во-первых, была потрясающая книга «Кладбищенские истории», которая произвела на меня огромное впечатление. Там, значит, он берет 6, по-моему, известных кладбищ по всему миру. Один кусочек он рассказывает историю,
очень,
фактологию, да? Ну, какие-то факты. А один — это некоторые художественные произведения, которые якобы, значит, некоторые случаи, которые имел место на этом самом кладбище. Очень мне понравилось. И другая книга была «Писатели самоубийства». И на третьем курсе университета я, собственно, примерно по этой книге писала реферат по социологии по самоубийству. Бессовестно перетрала очень много чего из Акунина и в итоге, ну, написала на этом некоторую работу. Тоже очень на меня произвело какое-то большое впечатление. Это прям совсем нон-фикшн. То есть он прям собирает подряд примеры творческих людей, которые покончили жизнь самоубийством, разбирает причины, приводит их там прям списком имена и рассуждает о том, как, почему, как это происходит.
Можно почитать. И про кладбище очень интересно.
Про кладбищенские истории очень классные.
Это я читала. Я помню, что мне что-то очень понравилось, но я не помню, что. Ну, нет,
я
сейчас
вспоминаю, что-то вспомнить. Я читала подряд, кроме этой российской истории, потому что у меня на нее духу и времени не хватает. Там очень объемные книги. У меня приятель есть поляк, который нашу историю воспринимает только в этом изложении.
Хотя очень сильно критикуют, но я насколько слышала, да. Я слышала, что говорят, что там ничего правды нету. Я не читала.
Фишка вся в том, что в истории правды нет вообще.
Это да. Согласна.
Поэтому
история
мне
это выдумка.
Нравится у Акунина, он всегда с другой стороны смотрит, чем вот
нас. Чем классический.
Да. Потому что если взять учебники, даже не учебники, а книги, которые читали Пушкин и Лермонтов, это совсем другая история про то же самое.
Да, да, конечно. Ну, слушайте, сравнить Ключевского и Соловьева, понятно, что, ну да, они берут одни и те же факты, потому что от фактов никуда не денешься. Но некоторая общая концепция, ну, меняется, потому что писалось в разное время. Понятно, что у Акунина там ровно те же факты, но тоже меняется. Я договорю про свою историю, а потом мы перейдем к обсуждению. Значит, потом в какой-то момент я перестала за этим всем следить. А он как раз в этот момент ударился, вот там он сначала истории собирал, выпускал сборники, потом еще что-то. Аристономия была. У меня в букмейте значится, что я ее прочитала, я ее вообще не помню. Вообще. Потом в какой-то момент я спохватилась, что про моего любимого Фандорина уже написана какая-то пачка книг, которые я совершенно не читала. Прочитала «Нефритовые четки», «Весь мир театр» и «Планета вода». «Нефритовые четки» были прямо так себе, по моим воспоминаниям. «Весь мир театр» был совсем плох. «Планета вода» была ничего. После этого я опять за Фандоринским циклом следить перестала, а поскольку Акунин, значит, вот в этом своем нонфикшене варился, то и как бы совсем не читал. И тут в этом году, в январе, ну, какой-то у меня такой период, когда очень много работы, с одной стороны, с другой стороны, нет почему-то потребности читать что-то новое, и смотреть новое, а наоборот, есть потребность перечитывать, пересматривать. Ну, я вообще в юности очень много перечитывала. Я много читала, но при этом не очень много читала новых книг, потому что там какое-то количество книг я просто гоняла по кругу. Там, тех же «Трех мушкетеров» я читала. «Десять», «Дженейр», Фандоринский, вот первые там какие-то книги Фандоринского.
Смотри, они тоже проходили через это.
А кто нет? Ну, естественно.
Я думала, только мы.
Ну, во-первых, книги были достаточно дефицитный товар. У нас была библиотека большая, вот я ее перечитывала тоже. То есть не было другого выхода просто. Ну, были библиотеки, но
книги было,
ну, очень трудно было хорошую книгу в библиотеке найти.
Походишь по знакомым, во всех собраниях сочинений разные. В результате я, значит, так думаю, вы все еще не читала. Начинаем с первого тома. Бальзака, Вальтера Скотта. Еще вот
Мопассана.
Да. Я не люблю его. Он мне попадался в разное время, и видно, в детстве. Вот,
ну, в детстве я его обожала, потом уже, конечно.
Я его в детстве терпеть не могла. Как найдешь, дорожишься до какой-нибудь книжки, читаешь, только ты даже ходишь до каких-нибудь событий, как приходит какая-нибудь бабушка, и книжку у тебя отнимает.
И говорит, что тебе это не еще рано читать.
Да и не очень-то и хотелось.
Благодарна.
Ну, давайте вот. Кате дадим договориться.
Да. И в январе я взялась читать, перечитывать Фандоринский цикл. И вот буквально вчера в ночи я наконец-то прочитала «Алмазную колесницу». То есть, ну, как бы тот цикл, который я помню из детства, который я перечитывала там некоторые книги по много раз. Я, в общем, вот за там 2.5 месяца весь прочитала. Теперь буду переходить опять вот к тем, которые уже мне не очень нравятся, и к тем, которые я еще не читала. Для меня это, ну, вообще, во-первых, есть такой термин comfort reading, так же, как есть термин comfort food, то есть это какая-то привычная еда, когда тебе, комфортно. Не знаю, да, когда тебе или плохо, или ты устал, или ничего не хочется, или не обязательно даже что-то негативное, но просто какая-то еда, которая тебе всегда вкусна. Ну, там, не знаю, мама готовила, или бабушка готовила, или там где-то ты при каких-то обстоятельствах вот такое попробовала, теперь каждый раз тебя это возвращает. То есть что-то, от чего тебе делается хорошо. И с книгами то же самое. Есть некоторые книги, разные для разных людей, разумеется. Вот ты ее читаешь, и гарантированно тебе становится хорошо по любым причинам. Потому что она там заставляет тебя смеяться. Потому что она тебя возвращает в конкретный момент в детстве. Потому что там что-то. Плюс еще здесь важный момент, потому что она знакомая, и ты уже точно знаешь, какие эмоции она в тебе вызовет. Браться за новую книгу всегда, в общем, некоторый риск, потому что ты не знаешь, там, то ли ты начнешь рыдать, то ли ты начнешь хохотать, то ли тебе понравится, то ли не понравится. Когда ты, значит, полон сил, у тебя есть на это силы. Когда ты там немножечко в упадке, приятно браться за то, что дает некоторый гарантированный эффект. И я, зная, что фондоринский цикл у меня действует безотказно, взялась вот в январе читать и все поперечитала вплоть до «Алмазной колесницы». И да, мне было хорошо. Это одновременно я уже знаю их все. С другой стороны, там уже несколько лет не перечитывала, какие-то детали я уже успела забыть. Мой любимый герой, мой любимый псевдоисторический роман. Ну, кстати, не один герой, несколько героев. Я там довольно много каких героев люблю. И от этого становится хорошо. А «Алмазная колесница» — это вообще, мне кажется, прям великое произведение.
Да.
Вот. Вот. Это примерно да. Мои отношения с Акуниным. Для меня это важный писатель, который мне нравится в той части его творчества, с которой я знакома.
Я не соглашусь.
У него вот этот нон-фикшн довольно объемный. И вот эти истории, которые он собирал, «Счастливая Россия», вот эта вот история государства российского, еще что-то, там уже тоже довольно много чего накопилось. И с этой частью я не знакома совсем, поэтому...
Кажется, что это плагиат.
Ну как, а Соловьев списал у Ключевского?
Нет, я потом... Вот эта «Счастливая Россия», я помню, когда Солженицын вернулся в Россию, он издал такую статью большую, объемную, «Как нам обустроить Россию?». Много там таких тезисов, которые Акунин в этом произведении...
Он все равно это самое. Извините, «Золотая колесница» — это тоже с Фондорином?
Алмазная.
Алмазная?
Да, это Фондорин. Это она вышла после «Коронации»... Нет. После...
Не хочу попробовать.
В общем, она вышла где-то в середине цикла, но при этом она исторически ее... Там два тома. Первый том, вот, он как бы по циклу он вписывается, да, вот в весь фондоринский цикл. А второй том «Алмазной колесницы» — это флешбэк в те годы, когда Фондорин жил в Японии. И там такой финал, который объединяет одновременно и эти два тома, и сразу очень много рассказывает про все предыдущие книги и про Фондорина в целом, и про его историю, про его личность. О, это прям потрясающе.
Можно повторить? Я
«Алмазная колесница».
Нет, это я записала. Про кладбище.
Кладбищенские истории.
Кладбищенские истории. Я скачаю, попробую.
Какой он плодовитый, оказывается.
Он очень плодовитый, да. Вот. В той части, с которой я знакома, он мне скорее нравится. Хотя, конечно, фондоринский цикл... ну, опять же, я его еще не дочитала до конца. Но вот то, что я читала после «Алмазной колесницы», очень он от него устал. Акунин от Фондорина. Вот прям видно. Он в какой-то момент в самом начале пообещал, что книг будет какое-то количество. И вот до «Алмазной колесницы», мне кажется, этого куража у него было... А уже после нее, по моим внутренним ощущениям, по тем трем книгам, которые я читала, которые следующие, ну, он уже просто дописывает нужное количество. Вот мне надо, я не помню, сколько, 14 или 15, сколько там пообещал.
Он уже пытался закончить и его прикончить пару раз, у него не вышло, видимо.
Вот.
Но мне, например...
Ну, это так же, как Конан Дойль, который ненавидел своего Шерлока Холмса и эти свои романы.
Я не думаю, что он плохо относится к Акунину.
Нет, ну да,
может быть. Вряд ли плохо, просто ну.
Нет, просто
ну, сколько устал. Можно писать про
устал
разную,
уже, да. Наверное. А мне интересно читать.
Как сериал, когда смотришь, устаешь, уже понятно, чем закончится сериал, и тем не менее, вот они его тянут. То же самое здесь.
И не убивают. В конце он оказывается жив.
Первый мой вопрос к вам. В той части акунинского творчества, с которой вы знакомы, он скорее нравится или скорее не нравится?
Жанна?
Мне не нравится.
Не нравится.
Я Фондорина.
А что вы читали?
Я читала Пелагею, вот про Пелагею там серию и Фандорина серию. Вот эти две серии я начала, и обе я очень быстро закончила. Причем я их читала именно для того, чтобы как бы развлечься и отдохнуть, потому что я в тот момент читала очень... Ну, не читала, а слушала прямо на работе, поэтому могла слушать 10 часов в день, и очень много. Очень было здорово. Я 10 часов работала и слушала книги. И поэтому мне было много надо книг, и я решила вот для... И в конце концов мне настолько надоело. То есть это было терпимо, но очень... Ну, в конце концов я решила, что я больше его не читаю. Но вот, видимо, вот помню что-то одно потом все-таки очень рекомендовали. Вот это была кладбищенская история. Вот когда ты сказала, я вспомнила, что вот что-то одно мне понравилось. И «Счастливая Россия», так как я в это время в России не была, и про то, что Солженицын рассказывал, мне очень понравилось. Это интересная, альтернативная, альтернативная история. Это он как бы показывает, что могло бы быть с Советским Союзом, если бы по-другому пошло
обустройство. Но у Солженицына это полная утопия с его фантазиями. Причем тогда, когда он оторвался от России вообще, он просто решил, что она другая. Да.
Я, например, за «Счастливую Россию» залпом мечтал.
Он приедет, и, знаешь, все его фантазии начнутся воплощаться в жизнь.
Но, надо прочим, знать Россию, чтобы...
Да. Но Акунин тоже взял вот эти утопические...
Нет, я это не читала, потому что на самом деле очень много есть чего разного другого. Сейчас я...
Но вообще, у него очень интересные вещи. Это, ну вот, если взять, например, вот «Остров Крым» Аксенова, там...
А, это совсем другое.
А это похоже. А если бы тебе не читал?
Похоже, скажите.
Ну, то, что это как бы история, которая могла бы быть.
Угу.
Которая могло бы осуществиться, идеал.
Пошла по другому направлению.
То есть просто вот он пишет, и он настолько это все правильно... Когда читаешь его, кажется, что правда, вот так должно быть. Я уже точно не помню, мы потом с мужем еще обсуждали очень долго, что вот это вот, как он правильно написал, вот так тут должно быть.
Все пошло не так, не потому что не так, а потому что не туда, не за тем. И
да это не важно, я понимаю, что он фантазирует. Я понимаю, что он фантазирует, неважно.
Чтобы это фантазировать, нужно оправдать какую-то отправную точку. А вот это, ребят, нет. Я ребенком была, когда я почитаешь про этот социализм, ну понятно, тогда у нас много кровавые истории закрыты были, все. Но когда начали говорить, что коммунизм это вот, я говорю, нет, а мне это зачем? Чтобы мне диктовали, что я должна выбрать, что я должна купить, на какие, ну это вообще.
Да
как?
Это неправильно. Ну, ребята, если мы сейчас будем говорить о социализме, вы посмотрите Швецию, вот эти все скандинавские страны, у них социализм.
Какой социализм?
У них социализм, самый настоящий. Нет. Да.
У них социальное государство.
У нас выработалось антисоциалистическое. Это потому что мы не знаем, что такое социализм.
Ребят, я училась в экономическом институте и учила политэкономию, капитализм и социализм. И я вам скажу, что при социализме главное на степени обобществления большой и общественной собственности. Так вот, общественная собственность это
утопия.
Извините, это...
А у них нет общественной собственности, при этом у них социальная.
Да, мы увлеклись, мне кажется, и ушли немножечко не туда.
Не туда.
То, что вы рассказываете, напоминает мне наше заседание про утопии. Если кто-то был...
Я
был. Вы вспомните, если не был, у нас лежит запись, я ее найду еще раз в группе, запущу. Мы довольно много говорили о том, что утопия описывает некоторое... идеальное состояние общества.
Или наоборот.
А антиутопия негативная.
Да.
Но фокус с утопией в том, что она государство или общество, которое дошло до утопического состояния, ему некуда дальше развиваться. То есть утопия — это некоторый потолок, потому что, ну, все уже идеально. А дальше что? Что дальше-то?
А дальше Рим развалился.
Я возвращаюсь к Акунину, к «Счастливой России». Вот он описывает некоторое идеальное государство. Если бы что-то там пошло иначе, то было бы вот такое. А дальше?
Ну, там, если ты не читала, он там описывает
понимаешь, вот именно утопические взгляды, а пишет-то он о действительности, о 37-м годе.
Угу, я поняла.
Ну, короче, действительность, вот это то, что было страшная действительность, и, ну, вы меня поняли, о чем там, да, о репрессиях и так далее, и что вот, и в то же время людей, которые... идеалистов, которые верили во что-то, что можно что-то по-другому все делать, строить, и страна России будет счастливая.
Они все были идеалистами, пока их не потрясли вниз головой. Но, об этом самое...
Нет, да. Ну вот в этом сейчас книге тоже
я
самое...
Я писала статьи для культурологии про нашу индустриализацию и прочую всякую реализацию. Ну как бы до нас доходили слухи, что вот большевики продали там какие-то ценности, которые царский дом копил, купили за это оборудование. Нет, ребята, они купили не только оборудование, они купили специалистов, не всех, всех, только не купили рабочих, не купили. И вот я писала статью большую про вот эту индустриализацию с использованием этого иностранного труда. То, во-первых, то, что они когда приезжали и говорят, вот, а вот это вот сознание, которое, ну, пролетарское, тут, которое подняли на щит, разобьется все, любая технология, техника, ну, абсолютно все.
Мы опять когда-то ушли.
Мы не про политику. Мы не про Акулина.
Да. Это социализм.
Нет, ну не хочешь, когда мы в этом произведении.
Это важная тема, да.
Это он писал об этом.
Я бы не хотела прям совсем в это погружаться.
Не только об этом пишет. Он пишет и о характере людей. Понимаешь, что люди одни ломаются, их ломают, находят там возможности сломать, они сдаются, они отказываются от своих убеждений. А есть люди, которых невозможно ничем сломать. Это вот Акунин. Понимаешь?
Таких людей.
Так, возвращаемся.
Мы не будем говорить.
В той части творчества Акунина, с которой вы знакомы, он скорее нравится, да, или скорее,
да,
не нравится?
Я ответила.
Да.
Ну, я сказала, наверное... В то время, когда я его читала, это было не мое, поэтому я как бы так что не скажу.
А «Счастливая Россия» ты начала читать?
Да.
Тебе... А что вы читали еще? Ну, вот «Счастливая Россия» вы начали?
Ну, вот «Кладбище» вот это.
Ага,
вот,
«Кладбище», да.
Ну, я тебе говорю, что если мне, например, вот как, как ты рассказываешь, начинаешь читать, то есть, например, какую-то я книгу прочитала, и мне нужен период, чтобы ее осмыслить, вот, я не смогу взять другую книгу, начать читать. Вот с Акуниным, видимо, такая же история была. Потом это было очень давно, и сказать ничего не могу такого.
Совсем не зашло.
Ну, а ты?
Ну, я «Зазель», конечно, читала. Один из первых его романов. Мистический такой довольно-таки. Это мне было интересно, кстати. А «Пелагея» уже менее интересно.
А почему?
Что-то «Пелагея» вспоминаю, но...
Ну, не увлекла она меня. Как-то вот это вот далековато было.
Нет.
Ой, я помню, как я читала «Белого бульдога». Там начинается с описания Волги и ее берегов, и, значит, природы, которая там раскинулась. И я настолько сразу туда провалилась,
да?
Что, ну, все, дальше я книжку читала просто на одном дыхании. Там совсем другой язык. Да. Вандолинский цикл и цикл про Пелагею очень по-разному написаны. И вот этот цикл про Пелагею, там текст такой, как Волга. Медленный, тягучий, цветистый.
Вот, ну,
такой.
Мне не понравилось, что очень медленно там действие развивается. Вот это вот, как-то мне показалось, что стиль как будто вот еще тех вот писатели,
знаешь. Да.
Но он так и пытался.
Да, да, но он же стилизует.
Нет, а «Зазель» у него другая. «Зазель» — это вот мистика, конечно. Понимаешь? Это ты читаешь прям вот такое мрачное.
Я не помню, или я читала. Не помню. Ну, нет, я помню «Пелагею».
Ну, так скорее нравится или скорее не нравится?
Ну, нравится или не нравится, я тебе не могу сказать. Вот одним словом. Что-то нравится, что-то нравится. Нет. Вот так бы я сказала. Но перечитывать... Я бы, наверное, не стала. Есть книги, которые я с удовольствием перечитываю. И есть писатели, которых я могу перечитывать даже не один раз. А его нет. Вот прочитала, ознакомилась, пошла дальше.
Людмила моя коллега, тоже,
да,
фанат.
Да. Я сейчас скажу, за что он мне нравится. Значит, я первые книжки, ну, я вообще вот к этой вот российской писанине про детективной или около детективной относилась очень нехорошо, потому что вот эти вот карманные, вот эти на каждом углу продававшиеся, причем я читала Донцову, я читала еще некоторых...
Это чтиво.
Мне было нужно. Мне было нужно почитать и ознакомиться. Вот. Выкрасить и выбросить вообще. И поэтому я очень осторожно взяла, опять же, на развалах карманный формат. И поэтому мне попалось не там с первого по последнего, до последнего, а мне попалось статский советник и турецкий гамбит. Вот две вот жемчужины такие. Вот это я перечитывала. Я когда прочла, я была просто ошарашена. Потом я поинтересовалась, кто что, Акунин вообще, как, кем он был до того, как писал. И он, кстати, я уже не помню сколько, но он достаточно долго редактировал иностранную литературу.
Он редактор, да. Он переводчик.
Да, то есть он, вот он филолог, во-первых, во-вторых, историк. И в-третьих, он, ну как, очень редко кому удается, даже, вот, например, даже в той, тех старых книжек, кроме Дюма, во-первых, делать интересными и увлекательными, и симпатичными положительных персонажей. Потому что, как бы не сказать, Фандурин при всех его недостатках, он не отрицательный персонаж. Конечно. Но он близок. И он интересен.
Я не могу сказать, что он близок. Интересен, да, но близок, слушайте, он на таких каких-то вершинах самодисциплины, этики, еще чего-то, что практически сверхчеловек.
Чего-нибудь перешагнуть еще, вот не могу, а завтра смогу. Ну, раньше или позже это так бывает, либо нет. Во-вторых, у него герои, вот не бывает ни одинаковых сюжетов, ни одинаковых поворотов, ну вот он не повторяется. У него все всегда разное. Я уже не говорю о том, что у него все персонажи обладают своей речью, своими... Вот когда его читаешь, за что я не люблю его экранизации, потому что он из тех писателей, которых... У каждого есть свой образ, как это может выглядеть. Единственное, что мне понравилось более-менее, это турецкий гамбит, кстати сказать.
Мне очень понравился статский советник, но я их терпеть не могу по итогу, потому что они переделали концовку. Такой концовки быть не может. Фандорин так поступить не может. Точка. Вот.
Ну, я не люблю Михалкова, страшно.
А я люблю Меньшикова очень, поэтому...
Меньшикова я люблю, но Михалкова не люблю, просто вот потрясающе.
Мне кажется, он там переигрывает просто, в «Статском советнике».
Михалков.
Турецкий гамбит, ну вот, дальше. Конечно, интересно, даже не исторические факты их отложения. Во-первых, фактура. Вот... Только у Акунина получается так, что тебе все понятно, но современной речи там нет. Больше ни у кого, вот как ни возьмите, либо он тогда жил, либо он сейчас пытается вставлять слова, а не выходит. Дальше. Только Акунин показал, что человек имеет право на события смотреть со всех разных сторон. А что бы было, если бы тогда кто-то не вмешивался, хотя у него все вмешиваются, все вымышленные персонажи. Ну, это немножко, как бы, у Дюма такого тоже есть, хватает, когда он соединяет. Но у Акунина это очень интересно. Что вот, ну, вышло так, вот этот вот заболел желудком, там все потеряли, и Россия пошла вот туда. Вот даже не потому, что это как бы могло быть, а потому что интересно, что человек имеет право в это окунуться и подумать, что или нам врут, или все было не так.
Или просто представить некоторый альтернативный ход истории. Оно, конечно, про историю, не знаю, сослагательного наклонения, да, но, с другой стороны, пофантазировать, а как могло бы быть, если бы
что-то... А как оно шло, и почему мешали? Ну вот да, вот что вот как бы направление было такое, но вдруг поставили... Это сам по себе подход интересен, а не то, что оно могло бы быть. Дальше. У него... Тоже очень редко бывает для автора одинаково хорошо прописаны и женские, и мужские персонажи. Поэтому Пелагея меня восхищает тем, что он создает живой образ женщины.
Планы. Кстати, да, это на самом деле есть отдельные исследования редко. Про то, что авторам одного пола довольно часто сложно писать про персонажей другого пола. Ну, то есть обычно в пример скорее приводят мужчин, которые пишут женских персонажей, и пишут такое, что
ну, обычно,
представление да. о женской психологии у них
им нас не понятно.
Своеобразно. Угу. Но в общем и целом писать про персонажа другого пола автору не очень просто, потому что ну, действительно надо представлять, как работает голова. Хотим или нет, мужчин и женщин голова работает все-таки немножко по-разному, поэтому там, условно, мужчине писать про мужчину объективно проще, чем про женщину. А Пелагея действительно очень яркий и очень убедительный персонаж. Там нет такого, что, о, боже мой, господи, что он, женщину уже увидел это вообще или нет?
Да, нет, там веришь, что женщина так могла бы себя вести.
Живая, да.
Да, могла бы, да.
Понятная мотивация.
Тем он интересен, что он разный.
Очень разный, именно. И вот этот его проект жанра, который был в какой-то момент,
да.
Он просто брал один жанр и, ну, как бы, и делал одно произведение, квинтэссенцию всего вот этого жанра. Пробовал себя в разных жанрах. Понятно, что ну, Фандорин и Пелагея более или менее такой псевдоисторический детектив. Жанр довольно сходный. Но он попробовал себя еще в разных жанрах, и это было, в общем, неплохо. Детскую книгу я прям помню, она произвела на мне большое впечатление. Шпионский роман и что-то еще.
Мне шпионский роман меня потряс.
Я помню, что он был. Ну, я помню, что мне понравилось, но подробностей не помню.
Я помню подробности, потому что я очень сильно переживаю все эти сталинские штучки.
Там сталинская эпоха, да? Я не читала.
Ну, там время, да, такое.
Сегодня мы смотрели документальный фильм. Извините, я тоже не по теме, но я просто вспомнила. Интересное высказывание было. Очень интересно ведет. Нет, экскурсии, так очень приятный русский, я не помню, как называется, по путешествию по этому. И вот он про памятники древности, вот как их уничтожает, и вот он говорит, что вот у нас сейчас уничтожают Сталина, а вот надо наоборот, чтобы он стоял, и чтобы все смотрели и видели,
и помнили.
Все. Нельзя уничтожать памятники, даже если это был тиран, наоборот. Вот, какая идея?
Мне тут недавно на днях где-то есть такая группа на Фейсбуке варнинская, она болгароязычная, там довольно много людей состоит, называется «Замечено в Варне». И там, значит, кто-то написал, что почему мы не сносим памятники советского времени, давайте их все сносить, все, что было построено в советское время. Я не полезла читать дискуссию, потому что, конечно, дискуссия там сразу... Но это было что-то, о чем я задумалась. И действительно, я согласна. Нельзя просто брать
я
и
просто
вычеркивать страницу
я
истории.
Я никогда с этой стороны просто не думала об этом. А когда вот он это сказал, я Сталина тоже, я считаю, что это просто хуже Гитлера.
Чудовище.
Чудовище. Но...
Но нельзя делать вид, что
но
его
нельзя
не
делать вид, что его нельзя забывать. Возможно, вот... Поэтому нельзя сносить.
Ну, когда снесли память. Ну, на самом деле, я вам скажу, тут в России есть... то есть русские уже если бьются головой об стенку, они бьются, пока башку не разобьют.
Да.
Потому что, извините меня, пожалуйста, но если пересчитать памятники... Вот, например, в Москве уцелел один памятник Ленину, который сочли произведением искусства. Ребята, ведь их же делали по общей отливке. Не все от них...
Ну, да. Может быть, не все, может быть, именно
да.
это было.
Одна поза, одно, ну, они ничего общего, большинство
из двух
них, 95%, да, не имели с теми, потому что, вот, вы посмотрите даже на других революционеров, даже иностранцев. Вот если ему руку повернуть в другое место и кепочку надеть, да, получается чистый Ленин.
Так, мы опять ушли куда-то в судьбу России. Давайте вернемся к Акунину.
Но
все-таки.
Так что про прописывание персонажи, пейзажи, дух, я ничего не хочу сказать. Вот даже те вещи, которые мне не нравятся сюжетно, вот, ну, не очень мне интересно, что будет дальше. Я как бы могу дочитать. Мне нравится стилистически. У него один из немногих современных писателей наших, у которого хороший русский язык. Извините, они все кончились довольно давно.
Вот я хочу по этому поводу сказать. Это, видимо, потому, что ты еще филолог. Ты немножко больше чувствуешь. Я чувствую интуитивно. Я тоже вот эти вот, когда еще я не слушала и искала новые книги, мне давали эти русские вот эти новые детективчики, я была в ужасе, я не могла это читать. Я интуитивно не могу это читать, мне стилистически не это. А вот Акунина я все-таки могла. Ну, да, может, то есть у меня бывали моменты, когда вот я много очень слушала, и у меня уже нечего было читать. И тогда я возвращалась просто к классике, там, потому что, чтобы немножко послушать нормальный язык. То есть это, в принципе, я совершенно согласна, что там язык, но просто вот эти сюжеты все время закручены, ну как-то это, ну хочется чтения, не только удовольствия от чтения, еще удовольствие от игры ума, думать о чем ты.
Ой, меня прям занимают.
Ой, да.
Ну, то есть
да,
загадки, ну там те же фондоринские.
Но это загадки чисто детективные.
Да.
Да, ну, конечно.
Ну, не знаю.
А что должно занимать? Например, я хочу сказать, да, вот я «Войну и мир» часто перечитываю, а «Анну Каренину» не могу. Потому что... Вот,
я наоборот.
Как интересно. Потому что... Сейчас, Людмила, сначала расскажите, почему.
А потому что мне, вот кроме Каренина и кроме вот этих мучений Анны насчет ребенка туда-сюда, больше ничего там не интересно.
Ну почему?
Вот ничего.
Ну, там есть... сюжетная линия Стива тоже, его это самое.
Это не настоящее такое.
Почему? Почему ты думаешь, что не настоящее? Измены во все времена были, а мне наоборот, Анна Каренина – это мой любимый роман у Толстого. Я с удовольствием и читала, и перечитывала.
Бетси Тверская, но я извиняюсь, я просто достаточно немного времени прошло, когда я посмотрела нашу экранизацию, и я просто вижу ее Плесецкой. Поэтому я думаю, что у меня к ней другое
отношение.
А так вот главные два героя, что Вронский, что Каренина. Думаю, господи, боже мой, вот про это столько накатать.
Но в принципе, да. Я с этим согласна.
Смотрели эту самую экранизацию.
Очень хорошая, кстати.
Нет, я не люблю.
Английская.
Которая Стоппарда?
Ну, я не знаю.
Новая.
Да, от Стоппарда. Да, она потрясающая.
Потрясающая экранизация.
Будешь по-другому представлять.
Но она совершенно про другое, да.
Она про другое просто.
Причем это было очень интересно. Сюжет тот же самый, но, безусловно, у Стоппарда главный герой Каренин. Да. А Шахназаров тут недавно снял «Каренин», так у него главный герой Вронский.
Да.
Это про сына?
Нет. Это про Вронского.
Ну, да,
сын встречает Вронского.
Ну, да, я это смотрела. Да, там вообще все совершенно другое.
Ну, в нашей экранизации, кстати, тоже акцент, ну, там еще из артистов на «Каренине».
Я просто, когда читала, у меня был абсолютно акцент на Анну. А потом, когда я посмотрела Стоппарда, у меня вдруг глаза открылись, я поняла, что ну, вообще другая история. Да. Ладно, опять мы ушли куда-то от Акунина.
Да.
Анна Каренина чрезвычайно увлекательна, я очень люблю обсуждать разные экранизации, но все-таки сегодня мы говорим про Акунина.
Да. А еще, тем не менее. Вот хорошие, хорошо написанные книги, основательно, с хорошим языке, все такое, очень редко бывают динамично занимательными.
Ну вот. Да, либо проработка да. фактуры, либо занимательный сюжет.
Да, да, да. Вот и при этом всегда развивается так, что ты просто не знаешь, куда кого стукнет через две страницы. Это на самом деле у нас не очень, у нас вообще детективный жанр опустили в России, потому что детективных авторов
слишком много.
Нет,
сейчас.
Это просто
сейчас.
Нет.
Ну это а кто же они
нет.
такие, которые шляпают
это?
Дамские это
республики написана жевательная резинка, она никакая. Это вот возьмите Донцову, да. Я, конечно, извиняюсь, там начинается. Вот этот пошла, я пошла. Не... Все книжки одинаковые, абсолютно все, неважно, как зовут героя. Я пошла туда, потому что ниточка вела, я пришла туда, а ниточка совсем другой клубок. Но я вспомнила, что надо было пойти влево. И вот этой тягомотины прочитать 300 страниц. Вот,
а у нее есть по 300,
по-моему?
У нее все книжки. Маленькие книжки.
Я каждый раз на нее натыкаюсь.
Нет, они карманного формата, поэтому получается как раз.
Ребята, там всегда 300 страниц.
Да.
Там зависит от шрифта, от бумаги, от всего. Там всегда 300 страниц средних. Вот если их печатают Не в карманном формате, там просто поля больше. Вы мне поверите.
Ну, у нее самый высокий рейтинг. Я на нее натыкаюсь.
И чего?
Я на нее натыкаюсь. Это говорит о уровне
читателя. Я, например, помню, когда ее книжки издали первый раз. Это говорит только о том, что реклама на массы влияет очень. Я, вот еще ни одна книжка не вышла. Они сразу издали 3 романа. Не помню каких, но сразу 3. И Москва была, извините меня, пожалуйста, перетяжками через Тверскую. «Брось семью, читай Донцову». Это было вот такими буквами, на вот таких растяжках написано.
Я натыкалась, я просто поражаюсь, что именно ее натыкалась раза 3. То есть я забывала, потом опять рекомендуют. Ой, такой. Опять начинаю.
Так, опять же, что такое?
Мы говорим о Акунине.
А Акунине, поэтому я говорю, что у нас детективного жанра, если он и был когда-то до революции, он просто умер, потому что там была «Моя милиция меня бережет», а также там КГБ.
Ну, это мы говорили про это в разговоре о По. Это он ввел основы детективного жанра, одна из основ детективного жанра, если вы помните, это противопоставление блестящего гениального детектива, не очень умной, а то полиция, и прям откровенно полиция, мешающей полиции. Естественно, в парадигме советского времени такое было просто принципиально невозможно.
Да.
О чем вы вообще можете говорить?
А у нас потому что не было частных детективов в советские времена.
Поэтому у нас что? У нас место встречи изменить нельзя.
Да.
Ну, Вайнер, кстати, хорошо писал. Мне нравится. Нравится Вайнер.
Да.
Есть произведения,
но которые... опять у них почти всегда, у них 2 слоя. История там или, ну вот,
у них по-другому
как.
Ну, кстати, как детективщики, я считаю, они тоже интересно, у них сюжеты закрученные, все причем. И про скрипку Стразивари.
Ты сейчас про кого?
Про Вайнеров. Про детективщиков. Вайнеры. Что говорит, что у нас совершенно детектив, только дореволюционный.
Нет, я бы не стала. Почитайте, Вайнеры вообще не об этом. Они вообще о другом.
Опять
там философия.
Опять ушли. Да. Невозможно.
Да.
Мы сравниваем.
Просто это ничего. Нет, это интересно. Нельзя было сказать то, что они сказать хотели. Тоже место встречи изменить нельзя. Какие там главные мысли?
Вера Милосердия, кстати. Роман называется.
Да, Ира Милосердия.
И он про это и есть.
Вот про это. Почему то название никогда бы не взяли?
Почему?
Какое же может быть милосердие?
Потому что Эра.
Эра Милосердия.
Милосердие. Они мечтали дожить до этой эры.
То есть у них...
Облом.
Они не об этом. Это не вполне детективная.
Нет, я просто говорю, что... Ну, все равно там сюжеты детективные.
Это настолько же детективная литература, насколько у Ефремова фантастическая. Там тоже социальные тексты, философские, там размышления какие-то. В исторической и фантастической форме. По-другому просто не прошло бы.
Нет, я не хочу нормально. И при этом вот Ефремова я так любила в детстве. Я обожала, я читала, наверное, 10 раз. Я вот во взрослом уже этом самом, то есть когда начала читать электронные книги, я начала их читать Ефремова, у меня просто челюсти встряли. Только в советском обществе может быть. У него через каждое слово могут быть такие люди, такие отношения, такое вот, и только советские люди способны. Я не смогла.
Туман.
Я не выдержал. Я понимаю, что, наверное, у него...
Художественное изложение трудов Энгельса.
Да? Я не, я просто...
Вы Энгельса не читали.
Просто нет. Мы в детстве на это не обращали внимания, потому что это было везде. Это было везде, это было нормой. Поэтому в детстве мы не могли обращать на это внимание.
Нет, «Туман и Андромеда» — это такая фантастика. Я помню, ну, это подростковый возраст.
Да.
А как же?
Какая фантастика? «Туманность». Это о том, какое мы общество построим, если мы идти правильным путем.
Да, вот. Но это же фантазия.
Ну, это чистый пересказ. Да, чистый пересказ. Энгельс, история семьи, частной собственности и
Не читала.
Там, что-то там еще. Вот это единственная книжка, которую я с начала до конца прочитала. И поняла, что, ребята,
Энгельса.
Бежать надо отсюда. Энгельса. Ну, я училась, я учила политэкономию.
Ну, я тоже политэкономию учила.
Ну, все учили.
Ну, не знаю, я читала и конспектировала этого Маркса, «Капитал». Правда, «Капитал» больше мне не хватило.
Я только помню, как мы о своем. Все прекратили.
О нашем женском.
Акунин.
Акунин и Чехартишвили. Интересно,
кстати. Ну, Акунин так многогранен, что он тебе нас куда-нибудь выводит.
Мне вот что интересно, что в какой-то момент он отошел от псевдонима и начал писать под собой. Например, если я правильно помню, «Писатели самоубийства», написанные от Чехартишвили.
«Кладбищенские истории».
«Кладбищенские истории».
Мне кажется, он
двойное. «Кладбищенские истории» — двойное авторство. Акунин и Чехартишвили.
А сначала она, это когда ее, то есть сначала она подавалась так.
А потом они поставили двойное авторство.
Да, да,
по-моему, Арестамон.
Потому что
авторство.
Еще было, если вы помните, исторические, эти, как их называют, который был Брусникин, а потом еще Анна какая-то, которая тоже оказалась Акуниным.
Да. Был у него в какой-то момент псевдоним, совсем не связанный. По-моему, да, Брусникин.
И он бил себя в грудь. Говорил, что это писал не он. Книжку он читал, но...
А потом выяснилось, что это он.
А потом выяснилось, что это он. Мистификация была такая. Я уже не помню, какая-то.
Да, было что-то такое.
Было что-то такое.
То есть он, мало того, что у него две своих ипостаси, и явно он в какой-то момент понял, что ипостась Акунина не позволит ему писать то, что он хочет писать, поэтому надо писать под своим настоящим именем. Соответственно, историю он сейчас пишет под настоящим.
Вот мне кажется, что он так и это самое. То есть он вот не детективы пишет, да.
Ну, историю.
Вот когда я...
Истории подписаны Акунин.
Да?
Да.
Две написаны. Ну вот, когда я скачиваю, написано два имени. Написаны там, где вот исторические. А там, где детективы, только Акунин.
На «Счастливой России», по-моему, тоже двойное, да?
Да, двойное.
Вот. Так мало того, что у него две свои ипостаси, одна для художественного, одна для нехудожественного, так он еще и пробовал еще под двумя совсем другими именами писать и, ну, как бы экспериментировать. И это, да, это на самом деле, мне кажется, про многогранность.
Да.
Про то, что у человека есть вот такая ипостась, и здесь он использует это имя, здесь такая, а здесь он захотел попробовать что-то совсем иное, освободиться от... как бы груза имени, и попробует написать что-то вообще совсем другое. Но потом вскрылось, конечно. Ну, точно так же, как Роулинг, вот этот Галбрейт у нее есть. Тоже же какое-то время держалось, что эти книги написала не она. Потом уже, там, после первой книги вскрылось, что все-таки она. Но тоже человек захотел выйти за пределы своего имени, потому что эту случайную вакансию она писала под своим именем. И многие, конечно, кинулись ее читать, потому что это автор Гарри Поттера. И это, ну, это давит. А когда ты пишешь как кто-то другой, и люди оценивают тебя уже без груза твоей там, славы или имени, или чего-то еще.
У меня есть вопрос. История государства российского. Это я очень люблю историческую литературу. Это моя самая любимая, и документальная, неважно. Если хорошо, она стоит прочтения. Я столько отрицательных рецензий про это читала, что я решила не рисковать. Совет. Кто читал?
Не читала. Я не читала.
Это, да?
Нет.
У меня уже не есть. Но я не читала, потому что они огромные. У меня времени не
хватит. Там очень много, да.
Я не могу читать книгу, откладывая ее на неделю. Никакую. Поэтому я таких книг... объемных давно уже не читаю.
Но мне кажется, все равно, даже если ты возьмешь, то вряд ли там объективно. Все равно это все субъективно. Кто пишет,
нет, я понимаю, но просто вообще вот я помню, пыталась читать русских таких, я уже не помню как. И мне совсем было неинтересно.
Я не знаю, что у него в итоге получилось, но так со стороны. Вообще идея время от времени проводить ревизию своей истории кажется мне неплохой идеей. ну, как вот, в какое-то время был Ключевский, который сел и все систематизировал. Потом был Соловьев, который сел и все систематизировал. Сейчас таких трудов нет.
Это да.
Акунин как таковой, в общем, не историк, но он скорее исследователь. И поскольку никто этим не занимается, а с Соловьева прошло уже бог знает сколько времени. Вообще говоря, провести ревизию, оглянуться на свою историю, да, он предвзят. Во-первых, повестка времени, во-вторых, его личные политические взгляды, о которых тоже все знают, он довольно активно...
Я не знаю, расскажите.
Как ты не знаешь?
Антипутинский
либерал. Я же даже не знаю, что такое пятая колонна.
Ну как? Либерал, антипутин, вот это вот все.
Да, понятно.
Митинги.
Да. Я на все митинги ходила, поэтому вот лично его лицо, потом, когда все это зашло в тупик, он уехал. Ну, то есть он и раньше уезжал, потому что типа по работе свободно, но он сказал...
Куда он уехал?
Пока. Он где? Он в Париже?
Не знаю, не знаю.
А мне кажется, он в России.
Не в России. Нет, нет, он не в России живет.
Может, в Германии?
Нет, не в Германии, нет.
А я
почему? Он во Франции жил очень достаточно долго. Я думаю, что он, в принципе, может, и не привязан к одному месту, но он живет за границей с тех пор, как у нас задавили протесты. Тогда он тоже приехал. Он сказал, что я чувствую, что что-то делается и без меня. Потому что вот так вот. Вот эти все, там, Навальный, Ксюша, когда у
так,
нас
нет, простите, вот это точно мы сейчас...
Да, про политику.
Извините, да,
извините.
Они, это не политика. Это
я просто... возвращаюсь к своей мысли, что... Ну, да, да. Ну, вот так получилось, что сейчас это никто не делает. И по политическим причинам, и по там, многим другим причинам. Никто не делает, делает он. Да, предвзято,
да,
не объективно, да, он не историк, но он что-то делает. Я не знаю, честно, какое там качество текста. Я тоже читала много критики. И что и переврал, и
да,
что
да,
и
предвзято. Я столько
да,
я решила, что не
да,
буду читать.
Это правда. Но вот сама идея народу время от времени оборачиваться на свою историю, смотреть на нее, откуда мы пришли, где мы сейчас и куда мы можем отсюда направиться. Сама идея, мне кажется, заслуживает уважения.
Очень даже.
Время от времени смотреть.
Я скажу,
на свою
у меня мнение есть. У меня вот этот вот знакомый поляк, который, с одной стороны, вообще интересовался всякими разными этими историческими срезами, как оно шло. Потом отдельно славянами, отдельно отношениями между странами, почему, как оно складывалось, тем более, что у поляков. То есть обратное отношение к этим и другим народам в зависимости от их собственной истории и самочувствия. Он читал, поэтому он искал книжки, просил, чтобы я приносила из библиотеки откуда-то нашу историю. Я, ну, не знаю, он сильно много не тянул, что-то он читал Соловьева, он читал Алексееву, которая...
Правозащитник?
Нет.
Другую?
Нет. Алексеева, у нее исторические какие-то есть истории, она, может, для подростков написана, но ее читал Пушкин поэт. И вот он сказал, что вот это как бы я больше верю, что там так, как на самом деле было. Потому что он говорит, я понимаю, что вот возьмешь четырех авторов, которые жили вместе в одно и то же время, они все пишут ту историю, которую они видят, и как они ее понимают. А вот если свести вот это, вот сводить в советское время нам вот в это было ну, нечего. Потому что у нас учебники переписывались каждые 3 года. Я сказала по этим историческим, вот мне вот так вот хватит. А вот он сказал, что Акунину, я верю, что он хотел и много сил приложил, чтобы разобраться, как оно было. Потому что сказать, ну, как тоже один сказал писатель, историк, что истории как таковой, как науки нет. Потому что она состоит из свидетельств, из фактов и документов. И вот эти документы, их можно подать вот такой частью, такой частью. То есть там обязательно должны быть письма, документы, указы. И они должны быть связаны и привязаны к чему-то. В противном
ну,
случае...
Ну, конечно, это то, как они связываются, зависит от того, кто пишет.
Кто пишет и кто их подбирает.
Да, да.
Кто их
да,
подбирает,
конечно.
Что-то можно выкинуть.
И кто редактирует.
И кто редактирует, и так далее, и так далее. То есть понятно, что объективно написать практически невозможно. В какой-то архив ты залез, до какого-то архива ты не добрался. И все, и сразу картина уже теряет какой-то кусок.
Потому что, чтобы все, например, знать про революцию и про советскую власть, у меня был один приятель, ну, знакомый из моей подруги, сказал, что мне достаточно было прочитать Ленина, он мог его цитировать наизусть. Он его, как личность в истории, на дух не переваривал, но он сказал, там сказано все, зачем была революция, почему и куда она вела, все, там больше ничего читать не надо.
И как он это смог?
Ну, бывают люди, у которых очень много энергии и
много... Да, эсеры были недостаточно энергичные просто. Просто совершенно непонятно,
и когда, конечно. Да, и когда он...
Историю...
Такой человек начинает копаться, он очень... Не потому, что ему обязали, или ему это надо для чего-то, а потому, что так получается. Он сказал, мне хватило. Все, вот советская история... Это собрание сочинений Ленина. Я могу на любое событие сказать тебе оттуда, и ты поймешь, как это на самом деле происходило. Зачем и почему, и кого куда ставили, как расстреливали. Вот и все. Поэтому, а у Акунина, кстати, есть еще подборка очень хороших исторических романов, которые были написаны в разное время.
Вот это мне интересно.
А я ничего больше не нашла. Или, может, я что-то...
Что Акунин писал это вообще-то... В определенном историческом периоде. Он не копался там где-то далеко.
Копался, не... копался.
Но я не читала. А вот эти его фандомы,
Пелагеи. Аутентолабас, там, вот я говорила, там две линии. Это из серии про Николаса Фандорина.
Фандорин, Пелагея, это
Фандорин, Пелагея, это да, это 19-й, потом 20-й век.
То есть это исторические, они не детективные, это просто исторические романы?
Они, я бы сказала, что они, да, там как бы тоже есть авторы исследователь, которого жизнь вынуждает крутиться и что-то раскручивать, потому что в противном случае его пришибут. Угу. На самом деле это мотивация очень частая бывает во всех этих вещах. Вот и это идет, начиная от первых Романовых.
Угу.
Кажется, да?
Не знаю.
Нет, про Грозного я не помню.
Аутентолабас про Грозного.
Да ладно.
Да.
Да ладно, там эти самые первые Романовы.
Первые Романовы?
Ну там тоже ни одного.
Ну, Грозный кончается, начинаются Романовы.
Не сразу, совсем сразу.
Ну нет, ну, там Смута еще, конечно.
Там Смута, там этот самый был.
Годунов?
Да, Борис Годунов. Еще кто-то был. Первый Фёдор, по-моему, был, да?
Я читала точно один раз, но...
Фандорн. Да. Подождите, Аутентолабас это перед Петром.
Да, 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 это первый Романовый.
Там же... Пётр Первый, какой он первый Романовый?
Это не первый.
Нет. А кто они?
Простите, первый Романовый это Михаил Фёдорович.
Пардон, это от Петра?
Аутентолабас это предпетровское время, да.
Ну?
Алексей Михайлович.
Ну, Алексей Михайлович.
Ну, хорошо, да, он второй.
Да, 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 первый Романовый. Там же интриги были, будьте нати. Там же он, вот, допустим, он у кого-то служит, он приехал, как этот Фондорн. Как специалист, я уже забыла, кому. Да, и там начинаются вот эти Нарышкины, эти вот эти.
Ну, солдат. Он солдат Фондорн.
Он себя продал. Он
поступил на службу.
Ему нужны были деньги, его купили, обманули. И тут нужно было сказать, поедешь к себе домой, только сперва заработай. Mm-hmm. Ну, да. В общем, это интересно. Это интересно.
Алексей Михайлович, это правда.
Да. Потому что я не помню вот этой вот грозненского времени там вообще вот.
Очень, на самом деле, интересно, потому что, когда, значит, он взялся за вот эту серию про Николаса Фандорина, в их, по-моему, 3, что ли, или 4 книжки в общей сложности, в каждой 2 линии повествования. Одна про Николаса, а одна про какого-нибудь предка, и он там показывает развитие клана Фандориных в России. То есть первая книжка «Аутентолабас» — это некоторый немец-солдат Фондорн.
То есть который... это как бы начало, откуда оно начало, все пошло?
Да.
Фондорн,
который при Алексее Михайловиче приехал в Россию и остался по ряду обстоятельств. Потом, значит, то, что при Екатерине Великой уже некоторый потомок Фондорна там выступает тоже как один из героев вот этой исторической линии. И дальше какая-то третья книжка, я уже забыла. В общем, как фамилия, как они приехали в Россию, и как менялась фамилия, во-первых, сначала первый был фон Дорн, потом второй был не фон Дорен, по-моему, или что-то такое, а уже потом появляется фон Дорен. А уже потом из этого всего вырастает Рас Петрович, а уже потом из этого всего вырастает Николас фон Дорен, который, кстати, историк, и тоже распутывает, значит, всякие
приехал
исторические...
в архивах ковыряться.
Приехал в архивах ковыряться.
Его чуть и не пришили.
Его чуть не пришили, а он в итоге остался в России жить и, в общем, повторил по факту... Ну, то есть в Алтын-Талабасе по факту линии-то одинаковые. Фон Дорн и Николас фон Дорен приезжают в Россию там по некоторому делу и в итоге остаются. В общем...
Да.
Эта серия тоже довольно хорошая.
А еще мне тоже нравится. Там вообще чистые поиски сокровищ и разных всяких документов. «Сокол и ласточка».
Да.
Ой, дивная
точно.
Книжка, совсем не
про то. Я про нее совсем забыла.
Да.
Я читала.
Не читала.
Там какие-то морские сокровища, что-то такое, да?
Да, там как дед его где-то что-то, они куда-то приехали, что-то прятали. Вот я уже не помню.
Примерно остров сокровищ, мне кажется, что-то такое.
Что-то там было.
Да. Там... Ой, я про нее что-то забыла совсем.
Да, там же на корабли, они какие-то, да. Какие-то там бандиты-пираты, ну, масса всего такого.
В общем, фантазия...
А, ну, как раз это...
Фантазия у него.
Четвертая книга про Николаса. Значит, был Алтын-Талабас, было внеклассное чтение, был FM, что-то там как-то связано с Достоевским, я уже забыла. И вот «Сокол и ласточка» — это четвертая книга серии про Николаса.
Они в разное время писали? Нет. «Внеклассное чтение» и «Алтын-Талабас» они были написаны очень рано. А «Сокол и ласточка» появилась намного позже.
Да.
Поскольку я ее первую прочитала, а потом вернулась туда. На самом деле, он просто показал, что талантливый человек с большой фантазией, не ограничивая себя ни в чем, и не идя на поводу у читателя, может все. Это мало кому доступно. Мне вот восхищает его именно вот полное отсутствие ограничений собственных себя. То есть он себя в рамки не ставит никогда.
Да.
И мне это совсем не чуждо.
Эта книжка, она очень хороша была.
Так что...
Разные жанры, да, многогранность. И такой роман, и сякой роман, и научно-фантастический, и приключенческий,
а можно попробовать еще вот это, а можно попробовать еще вот это. Можно, да.
Можно вопрос, не совсем по теме. Но Саша, я так понимаю, что он против Акунина категорически. Он говорит, а Оля почему сегодня не пришла на балет?
Нет, я думаю, что он не пришел не поэтому.
Нет, он не пришел не поэтому.
Да, потому что он хотел бы сцепиться, бы хотел, да?
Не, он обещал молчать. У Александра позиция, в общем, примерно формата «не читал, но осуждал». И если я правильно понимаю, связано это как раз с тем, что он видел Акунина на одних полках с Донцовой, вот примерно так же, как вы, в карманных форматах, решил, что это, в общем, одного поля ягоды, и я так понимаю, так и не стал.
И... Ну, я понимаю, что Александр филолог тоже, нет?
Нет, он искусствовед.
Искусствовед, но все равно человек... Всегда интересно хотя бы одну прочитать.
Я тогда прочитала первые две книги, и он тогда еще не был, вот этого было еще тогда немного, и тогда было 6 или 7 книг. Во-первых, у меня был же папа, и я решила, что папу осчастливить хоть чем-нибудь вот в этой современной литературе, в которой вообще глаз не на чем остановить. И мы с ним обсуждали, я приезжала с работы, он книжку, вот, ну... То есть он, во-первых, интересен любителям и того, и сего, и совершенно не обязательно детективного жанра, потому что он очень разнообразен.
Значит, мы читали очень мало, поэтому у нас представление о нем...
И при этом...
Я думаю...
Можно сказать, что почти...
Нет, я читала два вот этих серии.
У него практически нет заимствований ниоткуда.
Исторический, я согласилась, что мне очень нравится. Я помню, что что-то мне еще его понравилось, кроме. Но вот Фандорина и Пелагею я не могла просто долго. То есть вначале я ничего, потом мне надоедало жутко, и я больше не возвращалась.
То есть может быть, как раз фокус в том, чтобы не читать всю серию подряд, а читать...
А может быть, я скачивала все вместе, потом мне уже в конце концов у меня уже...
Ну, я на самом деле согласна. Вот я сейчас читаю, так получилось, Фандоринский цикл подряд. Но я его читаю целенаправленно, потому что я его уже читала и знаю, что там происходит. И у меня такая форма разгрузки. То есть я не читаю ничего другого, я просто, когда окончательно одуреваю работать, берусь за Фандорина, и становится легче. Но в целом, это вот примерно то, что вы говорили про сериалы. Угу. Конечно, запоем тяжело, когда одно за одним, да. Когда ты долго смотришь один и тот же сериал или читаешь одну и ту же серию, это должна быть какая-то очень любимая серия, ну, чтобы наверное, читать по одну мне книжку в конце, за другой.
Мне сначала удивило, что довольно неплохо, я очень хорошо помню. Особенно Пелагея мне больше понравилась почему-то. А потом в какой-то момент я поняла, что я просто лучше не могу. Потому что я, конечно, слушала 10 часов подряд, и вот так вот все подряд.
Мне кажется, что прям совсем подряд тяжело. Если бы еще там, не знаю, один автор, но разные герои, да. А когда еще и герои одни и те же, и ты все это подряд проглатываешь, мне кажется, ну, перегрузка
довольно. А какие первые книги у него? Какой первый? Азазель?
Первый Азазель, да. Первый, началось все с Азазеля.
Он мне попалась уже пятый или шестой, потому что я говорю, что я что на развал купила, того и начала. Потом я их начала покупать. А потом у нас же покупал, когда мне уже
не читал, мне понравилось.
Вот что выходит, он сразу покупает.
Потом я вот эта Пелагея попалась. Пелагея после Азазеля. И вот Пелагея, первая Пелагея и Бульдог, по-моему.
И Белый Бульдог.
Вот, это мне понравилось. А следующее, что-то мне уже не особо.
Ну, у меня как-то такая же приблизительно была ситуация. Но дело не в этом. Ну, возможно...
Что было в тренде.
Причем тут
свое время. Ну, и та, и другая.
У меня трендов никаких не было и советов даже.
Я бы не сказала, что Акунин был в таком уж большом тренде, что там все по нему с ума сходили.
Нет, совсем нет. Я ни от кого не слышала.
Я вообще про эти говорю. Азазели, вот это вот. То есть это вот начало его было, и тогда было это как бы распространенное.
Нет, это даже не распространенное.
Я читала через
интернет. И он один из немногих авторов, которые не покупают не любители жанра, а любители Акунина. Я хорошо это знаю. Да. Понимаете, вот какая
история. Если вот эти донцовые, там, ну, женские романы.
Поэтому это... сейчас, поскольку они его хорошо кормят, и кормят его, потому что у Донцовой другая была фишка. Донцова вложилась в рекламу хорошо, там, скажем так. И потом она не пишет своих книг сама.
Ну да, это я про это слышу.
Я просто... Хотя бы одну женщину знаю, которая писала, причем дают обычно так, чтобы они побыстрее вышли двум авторам, потом их начинают сшивать, и они начинают распадаться, допустим, героини и главные.
Нет, подождите, в Донцову тоже давайте не уходить.
Не будем, да.
Нет, Акунин довольно известный и довольно успешный, и да, за счет того, что его Фандорин и прочие художественные продаются довольно хорошо, он может себе позволить сидеть и писать историю государства российского. Ну...
А как вот к Пикулю относитесь?
Он может позволить тебе экспериментировать.
А при чем
я совсем...
Пикуль, потому что тоже
исторические романы. Мне стыдно сознаться. Пикуль. Я прям, кажется, то ли не читала, то ли читала что-то одно и очень давно.
Я понимаю.
Фаворит.
Это было такой шок, когда он только начал печататься. Я помню, что я читала это запоем где-то лет 20-19.
Вообще в журнальном варианте.
Я просто вот, опять-таки, вот потом я его читать не смогла. Не перечитывать вот сейчас, уже в сознательном возрасте, я его не смогла.
Мне не понравился. Нет, ну,
почему?
У него
история по-другому. История, когда то, что мы не знали ничего. Да, там, например, это первое я прочитала про...
Половина.
Откуда не же знаю, я знаю? Мне-то про... какая разница?
Мне, например, это было очень интересно, каторга, как русские осваивали Сахалин. Как мы там оказались, кто там оказался, как с японцами у нас там отношения были. А вот это его знаменитое... Нет, не буду говорить. Ибо, ну, короче, мне вот, как историк, вот исторический роман, мне Пикуль очень нравится. язык.
Ну него... что, пора вспомнить Мориса Дриона, мне кажется,
о,
да?
О, Дриона.
Только хотела сказать, все. Дрион и Пикули — это две одинаковые
ну что?
Фигуры.
Ну зато интересно, после вкусика.
Нет, понятно, что когда ты потом садишься и начинаешь изучать историю Франции, но ты начинаешь подозревать, что что-то там, кажется, не очень хорошо написано. Но в детстве, когда ты еще с историей Франции близко не знаком, ой, я «Проклятыми королями» зачитывалась совершенно.
Ну, смотрите, историческая книга, она не должна быть документальной. Это разные жанры. Она берет основу.
Да уже лучше без претензий писать, как Дюма.
Да, и
ну,
не, честно скажу,
он жил в определенный период, он не знал, что дальше будет.
А интересно,
а зачем
что
ему
да.
знать? Он писал... Во-первых, у него в книгах у него почти все персонажи не выдуманы, но не жили они не там, не тогда, и не могли, ну...
Нет, Андреон, у меня было полное погружение в ту эпоху. Я вообще считала, что он жил в то время, когда он описывал вот эти вот «Проклятые короли», «Негоже лили».
«Сильные мира сего». Почитайте.
Так вот, я к чему это? Да, историческая книга, строго говоря, не претендует... Исторические романы,
роман.
Псевдоисторические
роман,
да.
Не претендуют на историческую точность с одной стороны, с другой стороны, то ли он, Акунин, действительно настолько исследует, то ли он такой талантливый мистификатор, но ты абсолютно уверен, что
так
он пишет вот прям
так
почти
было.
Документально.
Ага.
Что так и было.
Нет, он на самом
я
деле
думаю, что
очень
это
много понимал.
Нет, я в смысле думаю, что это как-то и то, и другое. И он и исследует много, и мистифицирует довольно талантливо.
Угу.
И за счет этого действительно появляется ощущение, что ты, ну, что он прям описывает, как оно было. Например, если вы читали, вы мне кажется, не читали, Людмила меня поймет. «Любовник смерти». Про Хитровскую вот эту эпоху, это уже у нас начало 20-го, то ли самый конец 19-го, то ли начало 20-го, Хитровка, вот эти все бандиты, воры, убийцы, вот это все с таким колоритом написано, с такими этими сленговыми словечками, с такими подробностями этих каких-то подвалов, персонажей, обычаев, еще чего-то, что ты прямо сидишь и веришь, что Хитровка была вот такая. На 99%, скорее всего, это было не так.
Ну,
но,
да. Это его фантазия.
Но настолько
какие-то знания.
Скорее всего, где-то он что-то...
Столько деталей
он
дает.
Детали не могут он знать. Он мог знать общее направление. Но остальное...
Нет, книг было написано тоже очень много.
Да, Гелировский возьми.
Вот я хотела сказать о Гелировском. Да, если начинаешь читать Гелировского, то там... Много можно почерпнуть того же. Вот мне кажется, это как бы описаниями одного порядка.
Ну, это... Только Гелировский это видел, а Акунин нет.
Да. Да. А? Гелировский жил в ту эпоху, он описывал то, что он видел.
Акунин
видимо, читал, почерпал и добавлял свое
но
или отношение.
Ну, тоже. У него вот именно он пишет о людях. О домах, об улицах, что где куда поворачивало. Когда, ну вот понимаете, вот это вот у Акунина, это очень редко бывает, потому что люди или врут совсем не зная, или пишут очень нейтральное что-то, например, происходящее не в Москве, не в Петербурге, а вот они как бы уехали.
Ну хорошо, он пишет конкретно. И ты веришь, что это так и было.
Да,
почему?
Картинка полная.
А вдруг
очень
не...
много деталей.
Акунин.
Очень много деталей, и за счет этих деталей создается ощущение, что он действительно знает,
ощущение, о чем говорит. Ощущение, но это не значит, что это
нет,
так.
А у него цель нет. Какая?
Нет.
У него цель не описать,
ну, не
в каком подвале, что,
ну,
какой крючок был.
Ну, понятно, но ты говоришь, что
другие
врут.
Веру,
но
да.
Это не... Любой писатель, он не врет. Он сочиняет. Это разные вещи. Нельзя про писателя, если он не пишет документальную литературу, исследования. Даже он пишет, что это историческая книга, нельзя сказать, что он врет.
Нет, нельзя.
Нельзя.
Конечно.
Потому что у него есть право на выдумку.
Задача.
Да, он должен. Его цель не описать нам эпоху документально, а описать, как он ее чувствует. Эту эпоху. Какие чувства у него вызывает, чтобы у нас вызвать те же чувства на эту эпоху.
Или на то пошло?
М?
Алексеевич.
Это я не знаю.
Светлана Алексеевич.
А, которая получила Нобелевку.
Не читала. Да, которая получила Нобелевскую премию.
Я читала. Она белорусская писательница, получила Нобелевку.
Про войну не женское лицо.
Да, да, читала.
Например.
Я тоже.
Читала. Я хочу сказать, что она
но
тоже...
Ну, у нее очень мало вещей, да? Или я не нашла?
Ну, я, конечно, извиняюсь, у нее нет художественных книг.
А, нету,
но
да?
Но у нее писательский взгляд на то, о чем она пишет, потому что... Ну, как сказать, это... Я не до конца дочитала «У войны не женское лицо», я не могу читать такие вещи, у меня нервов не хватает.
Не, ну это очень сильная вещь.
Ну, она тоже это пишет так... Как она это видит, как она это понимает, хотя оно там все документальное. Все письма, документы, свидетельства. Mm. Ну, естественно, как она может много книг писать, когда она, чтобы написать одну,
должна была столько...
она столько людей опрашивала.
Я потому что после этой книги ее искала и ничего не нашла больше.
Есть, есть. Она Нобелевку получила не за это. А
за что?
Не помню. Правда.
Или за цикл, но у нее, она после этого, у нее это не одна книга.
А вот этот, кто вы, мы опять ушли из Атакунина, ну мне интересно. Зулейка открывает глаза. Как ее фамилия? Я ее забываю.
Зулейка открывает глаза,
я
тебе скажу.
Я не могу никак запомнить ее фамилию.
Татарская.
У нее две книги. Я, кстати, третью нашла, но это рассказик.
Ты мне вторую скачай.
Я скачала, приходи, я тебе передам, перетащу. Скачала, я хочу перечитать. У меня сейчас муж читает.
Зулейка открывает глаза, это тоже. Молодая женщина, это писательница.
Потрясающе. А как будто...
тему поднимала.
И как будто она там была. А про немцев я вообще... Еще вот то, что вы, там поездами... А про немцев я вообще ничего не знала, про немцев положено. Вообще ничего.
Ну да, это такая тема, которая очень как-то...
Не, была нам незнакома.
А вы не читали вот это «Зулейка открывает глаза»?
Нет.
Почитали.
Две
я
книги и дети как?
А
в каком?
А у нее вот, вот это последнее.
Да.
Я, конечно, извиняюсь, но там переселенцы, там вот это... Раскулачивание.
Да.
Значит, как у вас никто из родственников под это колесо не попало, а у меня есть. Я не хочу. Даже не хочу ничего.
Мне понравилось, что там такая сила характеров,
да.
Именно женская.
Оно все равно как бы очень утверждающее,
да.
Хотя жутко страшно. Жутко ужасно.
Вот спасибо, мне хватает этого в своей семье.
Хорошо.
Жутко страшного.
Не знаю.
Не хочу.
Смотри,
мне
к этому отношусь совершенно
по-другому. И то, что она молодая писательница, понимаете, это тоже надо же. Она же не выдумала, она не фантазировала. Видимо, она читала, изучала этот период.
Я знаю, что ее Улицкая очень оценила, ну, которую я очень уважаю.
А
я
тоже Улицкая, мне очень нравится.
Опять мы ушли когда-то в сторону.
Ну, если чуть-чуть про женские романы.
Это не женский роман.
Ну, считается, Улицкая.
Нет, это не женский роман.
Нет, я не согласна. Нет, я не считаю Улицкую женским романом.
Совсем.
Подождите. Женские романы и романы, написанные автором женщиной,
это принципиально
разные вещи. Женские романы с таким же успехом и мужчина может писать. Мне на скидку не приходит имен, но это как бы женские романы, когда аудитория женщины.
Автор-женщина
– это совсем другое.
Да.
И Улицкую туда относить, мне кажется, не совсем.
Ну, Улицкий, мне кажется, самый сильный – это Кавы
Нас
Кукотского,
сюда загнуло,
конечно,
из-за документальности.
Что-что?
Из-за документальности, как...
Не поняла, слишком что...
Да, только документальные книги. Я хочу сказать, книг с невымышленными страницами не бывает.
Конечно.
Абсолютно.
Если...
Они не могут существовать, их будет неинтересно читать.
Даже Довлатова, которого мы в прошлый раз почитали, его «Компромиссы».
Не читала «Компромиссы».
Да. Ты же, когда тебе надо, ты пишешь то, что тебя купят, если тебе кушать надо.
Ну, естественно.
А когда тебе уже не надо, ты можешь что-нибудь и для себя, может, пойдет, может, останется.
Да если бы он хотел писать что для того, чтобы кушать, он... писал для того, чтобы кушать. Он не мог писать для того, чтобы кушать.
Он очень хотел.
Не мог.
Получается, это, во-первых, потому что его никто не кормил. Мы
писать можно о том, что интересует.
Совсем в сторону. Да. Вообще в сторону. Да. Акунин.
Ну вот, потому что сторон много.
Ну, Акунин, да. Акунин, потому что историк, как я уже поняла. Я вообще этого не знаю.
Но он скорее исследователь, он, нет, не профессиональный, он историк. Не профессиональный. Нет, нет, он не историк, как по образованию. Нет. Он скорее исследователь. Я так понимаю, исследователь довольно тщательный, увлеченный, но тем не менее не историческое образование.
Просто человек, который может, ну, очень много читать и много из этого брать.
Ну,
это тоже не каждый может.
В общем, так, да. Я надеюсь, что мы с Людмилой
уговорили нас почитать.
Хотя бы дать шанс. Может быть, попробовать.
Кладбищенские рассказы я читала, я перечитаю. Мне не понравились, я точно помню. Еще что-то.
А я не читала, значит, мне надо
почитать. Я тебе скачаю. У меня, да, я Акунина как открыла, там...
Да, там очень вот, много. Да.
Столько... В общем, я вот посмотрела на историю государства российского. Я думаю, господи, я уже раз пыталась читать историю государства российского, ничего не вышло. Думаю, не буду. Так ругают и не стала скачивать.
Мне понравился, мне показался очень убедительным шпионский роман про 30-е годы.
В общем... Я очень надеюсь, что вы дадите Акунину шанс.
Дадим.
И если повезет, может быть, найдете что-то, что вам понравится. Мне кажется, разговор наш надо уже завершать. Спасибо вам за него. Спасибо за то, что вы в этот прекрасный воскресный день пришли и провели с нами почти полтора часа своего времени. За то, что участвовали. Надеюсь, правда, что что-то из Акунина вы найдете для себя хорошее. Запись эту мы выложим в начале следующей недели в группе клуба для тех, кто захочет ее или переслушать, если вдруг какие-то названия будут интересны, или послушать для тех, кто к нам сегодня не пришел. Планы Тихого Омута у нас такие. 31 числа, 31 марта попробуем еще раз провести заседание на английском. К сожалению, в прошлое воскресенье обсуждать «Трое в лодке, не считая собаки» пришло совсем мало народу, поэтому заседание не состоялось. 31 марта попробуем еще раз.
Ой.
Клуб «Тихий омут» ходит на каникулы. И первые две недели апреля заседаний не будет. Приходите в группу на Фейсбуке общаться, обсуждать книжки. Мы объявим заседание, которое будет на 3 воскресенье апреля, тоже в начале этой недели, следующей недели. Я хотела с вами посоветоваться. Я думаю взять какую-нибудь книгу, договориться, прочитать ее всем, раз у нас получается, ну, в общем, месяц. Всем вместе ее прочитать и обсудить. Есть ли у вас какая-то книга, которую вы бы хотели прочитать или перечитать и через месяц собраться обсудить? Это, наверное, что-то совсем огромное брать не надо, ну, потому что месяц — это, с одной стороны, много, с другой стороны, у всех там разные свои дела. Но вместе найти... Когда книжный клуб наш начинался, мы взяли Исигура «Не отпускай меня», тоже очень известный автор, он британский, японского происхождения. Прочитали эту книжку «Не отпускай меня» и собрались ее обсуждать. Очень,
ну, вот это, кстати,
очень...
интересно, по-моему, когда прочитаешь, и потом...
А давайте Мураками.
Мураками? А что именно? У него тоже столько всего.
Столько всего, да.
А что ты вдруг Мураками?
А я его люблю. И потом там обсуждать интересно, он такой вот, ну, такой... Необычный. Просто сказали про японское. Ну, хочешь, давай Улицкую, я не против. Я...
Кстати, может быть, действительно Улицкую. Как
давайте Кукоцкого.
Казус Кукоцкого. Да? Я каюсь, я так и не читала. Я Улицкую читала какое-то количество, да, но далеко не все.
А мне кажется, это самое сильное.
Казус Кукоцкого.
Я вполне верю. Я много раз слышала много хорошего.
Немного сильных. Казус Кукоцкого. Кукоцкого просто это единственное, очень большое произведение, ну, которое захватывает, ну, достаточно большое, которое захватывает, не может оторваться. Это очень интересно.
Да, очень интересно. Я тоже
считаю. Ну что?
Я просто люблю, мне кажется, у нее иногда короткие рассказы, но вот такие просто...
Давайте я...
объявление там, да,
да, в понедельник напишу в группе, выбираем, выбираем одну книгу, ее месяц читаем, через месяц собираемся обсуждать.
Да, вот Скуковска, мне кажется, он подойдет. Она не такая тогда уж огромная, предложу. Если честно говоря.
Мне за кажется, довольно... Не, за месяц, да.
И она очень увлекательная, и там есть... Вообще, мне Улицкая очень нравится.
Я как раз такой...
Очень... Она очень увлекательная. Я больше просто люблю ее рассказы. Улицкой. Мне кажется, что у нее...
Лучше всего. Мне все равно, какую книжку читать.
Если... Ну, все,
мне вообще нравится, что она в одном предложении судьбу человека расскажет.
Да.
Хорошо, договорились. Значит, тогда выбираем книжку, которую будем обсуждать через месяц. Если у вас появятся какие-то идеи, пожалуйста, напишите о них.
Заодно почитаем.
Еще раз спасибо, что вы пришли.
Спасибо.
Через
вам
месяц
за
увидимся.
Очень интересная информация.
Да.
Нам Акунина открыли с разных сторон.
Мы каждый раз после я сразу бегу скачивать книги, и мы читаем.
Филолога тоже. Говорю, приходи к нам. А что вы будете обсуждать? Я говорю, Акунина. Ну, интересно. Почему-то вот все считают, что...
Ну, потому что детектив. Мне кажется, потому что детектив. То есть к детективам очень многие люди вообще относятся вот так, как у меня муж ни за что не хочет смотреть фильмы. Но сейчас он уже успокоился, потому что мы несколько хороших посмотрели. Не буду ее смотреть. Нет, не российские. Английские детективы я люблю.
Спасибо вам. До скорых встреч.
Спасибо вам.